Архангельский глаз. Радиопроект Михаила Архангельского, Харлампинского храма, города Иркутска.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы записываем наш выпуск в понедельник, день, когда в Православной Церкви прославляются все небесные силы бесплотные, наши ангелы-хранители. Это радиопроект Михаила Архангельского Харлампиевского храма города Иркутска «Архангельский глаз». С вами Варвара Жукова. Сегодня у нас в гостях Христина Полякова, православный журналист, педагог, экскурсовод и выпускающий редактор журнала «Монастырский вестник», а также сотрудник комиссии по культуре Иркутской епархии. Христина, здравствуйте.
Добрый день.
Первый к вам вопрос. Представьтесь, пожалуйста, в двух словах, и почему вам интересно сегодня с нами обсудить тему православной журналистики, тему журналистики в религиозной сфере и, может быть, вашу деятельность?
Я 10 лет являюсь выпускающим редактором журнала «Монастырский вестник». В этом году как раз у нас юбилей, 10 лет. Даже не верится, если честно. Время пролетело, а когда-то казалось, что впереди огромные просторы. Также я с недавнего времени являюсь экскурсоводом, именно православным. То есть мы возим в паломничество, да, наших иркутян и не только. И также я являюсь педагогом православным уже, наверное, более 10 лет, примерно так.
С чего началась ваша работа в сфере журналистики?
Я пришла в любимое дело из другого любимого дела. Так вот получилось, что я в один момент своей жизни приняла такое решение, что я буду работать только там, где я чувствую, что вот лежит душа, что это мое. И мне было сложно найти себя в профессии именно журналистики, потому что те реалии, которые я видела перед собой, они немного не соответствовали моему внутреннему, так скажем, устроению, моим пожеланиям, моим стремлениям. И когда я открыла для себя, что можно из любимого дела перейти в любимую работу, в профессии все-таки там себя реализовать, это было фигурное катание. Для меня открылся целый мир. То есть я занималась фигурным катанием, я сама каталась, а потом начала писать про любимых спортсменов, про фигурное катание. И у меня был такой очень активный старт. Первая же моя статья была размещена в музее спорта в Лужниках. То есть она там лежит под стеклом. Ну вот если сейчас, конечно, был ремонт и реорганизация какая-то, не знаю, что стало с музеем спорта нашего, но, возможно, конечно, ее тоже перенесли. Потому что она была посвящена многолетнему директору дворца спорта Лужники, там, где проходили все соревнования, все наши корифеи, метры катались, да, Пахомова, Горшков. Был такой каток-кристалл. И, собственно, вот директор Анна Ильинична Синилкина, про нее я и сделала первый материал. А ей отдельный посвящен стенд в этом музее спорта, и поэтому первая статья была моя, именно там ее взяли и вот положили под стекло. Это было, конечно, очень странно, удивительно, потому что вот только-только человек пришел, начал писать, и сразу вот такой, да, можно сказать, по-человечески успех, по-светски. Но постепенно я понимала, что со временем меня уже это не удовлетворяет, хочется большего, что-то куда-то душа стремится. И вот случайно появился журнал «Монастырский вестник». Вообще было интересно, потому что мне уже предложили эту книгу даже написать, издательство «Эксмо» обратилось с такой просьбой написать книгу про фигурное катание. А рядом замаячил «Монастырский вестник». И у меня был такой выбор, то есть что я буду делать, либо писать книгу, либо я уже начинаю работать в церкви. И я сделала этот выбор, я выбрала церковь Христа, «Монастырский вестник», и он мне дал столько, что никогда бы фигурное катание мне столько, ну, не ответило бы такой взаимностью, и во-первых, не смогло бы столько дать, сколько дала жизнь и работа в церкви. Поэтому, конечно, когда ты работаешь в церкви, здесь есть свои нюансы и так далее, со многим пришлось сталкиваться, да, учиться очень много, но та радость, которую дает Господь православному журналисту, я думаю, что, конечно, это то, за что можно все отдать, все перетерпеть. И вот тут главное делать правильные выборы. То есть уже я начала учиться делать правильный выбор. Это очень важно.
Это, наверное, еще и очень сложно.
Не без этого, да.
Может ли журналистика быть православной или неправославной? Вообще грамотно ли так называть, относя к конкретной сфере?
У нас есть даже определенное понятие, да, церковные СМИ, православные СМИ, религиозные СМИ. Конечно, вот эти вот сегменты в большом, да, пространстве СМИ, они имеют место быть. То есть у у нас есть экономика, политика, спорт, да, и, конечно, отдельно религиозный отдел, религиозное пространство, где мы пишем про церковь. В частности, мы пишем про православную церковь, да, потому что мы в ней живем. Это наша государственная религия. И, конечно, мы делим, естественно, да, СМИ, и это сразу видно, они бросаются в глаза, православные СМИ или неправославные СМИ. Конечно, поработав 10 лет в церкви, уже глаз наметан, и ты сразу чувствуешь даже то, что воцерковленный ли человек или просто верующий, верующий ли глубоко или по поверхности, вот это, знаете, из серии «Бог у меня в душе», это чувствуется сразу. И, конечно, здесь можно много говорить о том, кто такой православный журналист, каким он должен быть в идеале, да, понятно, к чему надо стремиться в этой профессии. И, конечно, здесь мы не можем не говорить о теле Христовом, о причастии, потому что человек, который причащается, только он может выдержать всю ту брань, которая неизбежно будет в нашей работе в церковных СМИ, я имею в виду духовную брань. Только человек, который причащается, может вообще-то вывозить, как мы сейчас говорим, да, таким современным, можно сказать, словом, и писать так, чтобы это откликалось в душах людей. Потому что по-другому, конечно, бывает и есть, и у нас есть замечательные, талантливые журналисты, не обязательно воцерковленные, но это не немножко другой уровень, и его надо чувствовать. То есть это другое, иное. Я даже вот это слово «иные», в частности, я же говорю про монашествующих, мы же работаем в журнале про монашествующих, да, «Монастырский вестник» у нас журнал. Иные, другие, и журналисты тоже должны стремиться быть иными в этом мире. И вот тут как раз та самая фраза «Вы есть не от мира сего», которую сказал Господь, да, своим ученикам. И нам, как будущим апостолам, будущим его ученикам, здесь эта фраза раскрывается в глубочайшем смысле. Это бездна смыслов, это бездна таких пространств, которые, конечно, мы открываем, даже сам журналист открывает, да, мы, я имею в виду, как церковные журналисты, открываем постепенно и не сразу. Господь нам это открывает. И появляется такая, знаете, благодарность Богу за то, что ты можешь называть себя не от мира сего. Это честь и привилегия быть православным журналистом. Это высокая планка, потому что достоинство церкви нужно нести и подчеркивать именно через себя, потому что я всегда говорю на всех своих лекциях, как педагог, да, по литургике, церковнославянскому языку, что церковь — это мы. Да, главное определение церкви — это тело Христово, но без нас церкви тоже нет. И это огромная ответственность. И отсюда мы говорим об ответственности журналиста православного, каким он должен быть. Но когда ты вкусил, кстати, еще очень интересно, вот этого Господней радости, Христовой радости, вот это понятие «мы во Христе», «мы соединяемся в чаше», когда ты пожил в церковной среде, в правильной, да, адекватной духовной среде, ты уже не уйдешь. И вот мы, как те, знаете, вот эта известная тоже фраза апостольская, да, «ловцы человеков», «будьте ловцами человеков», сказал Господь апостолам будущим, своим тогда еще ученикам Евангелия, мы об этом читаем. И я чувствую это, что меня уловили, уловили в хорошем смысле. У меня было два серьезных кризиса в моей карьере журналисткой, после которых я думала, я не соберу себя и не вернусь в церковную журналистику. Но эти кризисы были очень полезны, потому что я поняла, что кризис, да, даже слово «кризис», у него совсем другое на самом деле значение, да, это стремление к изменениям, это возможность каких-то перемен, это укрепление в вере. И через эти кризисы, как и апостолы, да, мы должны проходить. Каждый христианин проходит через эти кризисы в своей духовной жизни в церкви. И если ты переживаешь их правильно, достойно, с молитвой, с причастием, то тогда ты поднимаешься на ступеньку выше. Если этого не происходит, начинаешь обвинять всех вокруг, как часто у нас это бывает, да, вот эти у нас есть даже такое понятие, растриги, ушедшие из храма, бывшие мы их называем, и мы тоже, кстати, об этом говорили в нашем журнале. Когда ты это все правильно воспринимаешь, что ты из церкви не уйдешь никогда. То есть самое главное — это встретить Христа. Если Христа не встретил, тогда да, любой крючочек, зацепочка тебя из храма уведет. Но если есть главное, и ты понимаешь, что ты ходишь в церковь именно к Богу, ты с Богом там соединяешься, да, Христос везде, Но соединиться с ним в земной жизни мы можем только через чашу, через причастие. Да, то есть иллюзий нет. Не обманывайтесь, пожалуйста, да, как часто об этом говорят, у меня Бог в душе. И как замечательно сказал отец Дмитрий Смирнов, присно поминаемый наш замечательный батюшка любимый, можно есть в душе, да, давайте тогда есть в душе, спать в душе и так далее, да. А, кстати, Господь сподобил меня быть на отпевании отца Дмитрия Смирнова. Я тогда как раз была в Москве дома, это был октябрь месяц, по-моему, да. И я была на ночном отпевании в храме Христа Спасителя. Удивительным образом приехала, еще и припарковаться удалось, потому что там в Москве у нас парковки платные. Ну вот удалось, все так как-то Господь устроил. Я думаю, отец Дмитрий тоже был рад, потому что я его очень любила. Ну и люблю, и почитаю, постоянно о нем говорю. И даже один раз сподобилась быть у него на исповеди. Поэтому это мой любимый батюшка был, он очень хлест, жесткий. И в последнее время, да, в последние уже годы своей жизни получил так тоже хорошо, да, так скажем, за свои, ну, в духовном смысле, скорби получил, да, за свои высказывания какие-то. И даже свои братья по вере, так скажем, да, где-то его не поддержали. Это тоже, кстати, говорит о многом. Из этих всех ситуаций нам нужно учиться, что не всегда нас будут люди поддерживать, не всегда нас будут понимать, любить. Нам самое главное, чтобы мы любили. Журналистика, во-первых, для меня это жизнь в церкви без розовых очков, это образ жизни, выход из зоны комфорта, это невероятная свобода, которая в том числе реализуется во Христе, и это возможность творить и увидеть мир. То есть журналист вообще это гражданин мира, да, космополит в хорошем смысле слова. А столько, сколько я путешествовала с нашим журналом, думаю, не каждый журналист, даже православный, путешествует и разъезжает по родным российским просторам. Ну и вот в конечном итоге я оказалась на Байкале, и вот этот номер как раз, кстати, монастырского вестника про пандемию. Когда грянула пандемия, я была здесь. И я имела возможность быть в храме на Пасху, когда мои московские коллеги, друзья и близкие не могли пойти в храм. А я была в Селенгинском монастыре. Я написала про это репортаж как раз вот в этом номере про пандемию. И поэтому, конечно, работа журналистом, она дает огромные возможности. То есть ты растешь, расширяешь свой кругозор, меняется мышление, мировоззрение, вырабатывается анализ, критическое, да, мышление, и ты уже можешь тексты не просто писать, а, когда ты берешь у кого-то интервью, а можешь уже их анализировать. А еще очень интересно в журналистике это рождение текста. Это такой творческий процесс, это уже дальше он будет жить своей жизнью, это уже к вопросу герменевтики. Это удивительные моменты, вот это кольцо, да, герменевтики, когда текст потом начинает жить своей жизнью, и каждый человек его воспринимает так, как он его воспринимает со своей точки зрения. И вот рождение текста, как я его называю, это те самые пирожки или мои детишки. То есть сначала текст вынашивается, как в утробе матери, потом он там какое-то время находится, ты его готовишь, затем происходит сложнейший процесс, это муки творчества, это роды, да, муки, я называю это иногда, потому что тексты сложные, а потом на свет появляется нечто, которое потом выпекается в типографии, обличается в бумагу, в печатный текст, и вот этот пирожок ты потом получаешь на выходе. Это самый любимый, конечно, наверное, этап любого журналиста, когда он видит готовый текст, подписанный его фамилией, наш замечательный журнал, иллюстрированный, прекрасный. И вот эти моменты, это, конечно, чудо рождения, чудо жизни, это чудо жизни во Христе.
Есть ли в православном мировоззрении, может быть, в предании, но даже более конкретный вопрос задам, в Священном Писании, потому что вы так много его уже цитируете в течение нашего разговора, слова, которые особенно могут отозваться в сердце журналиста, именно профессиональные библейские советы, установки.
Ну да, конечно, неизбежно мы всегда обращаемся к Евангелию. Вообще все цитаты, все фразы, которые есть в самой главной в нашей книге, да, основной Евангелие, их все надо на себя перенимать. И как сказал кто-то из святых, надо, чтобы ум христианина, не только журналиста, плавал в Евангелии, в молитве. И у меня иногда как вспышки они появляются, эти цитаты Христа, да, потому что мы же Христа цитируем в основном, ну, если мы берем Евангелие. И я понимаю, что правильно говорят святые отцы. Евангелием надо жить, его надо не изучать, не читать, его надо перенимать на все свои жизненные ситуации. Я так, кстати, говорю тоже своим ученикам. Если мы читаем Евангелие и не перенимаем на себя, вот, например, как любую книгу, да, художественную литературу, нужно все сверять с собой. Вот, а как у меня? А где я, например, на Страстной Седмице, мы задаем себе вопрос, а где я среди вот этого хаоса и этой страшной бездны, да, в которой очутились ученики Христа, христиане будущие, которые еще тогда так не назывались. Они-то не знали, что Господь воскреснет, а мы знаем. И вот мы задаем себе вопрос, где я с Иудой, да, и в его вот в этом хаосе и бездне, в его этой, в этой темноте, да, либо мы с Петром апостолом, либо мы со Христом в Гефсиманском саду. Вот где мы, где я? И это, мне кажется, самое главное. Поэтому каких-то таких выборочных цитат, что вот я постоянно какие-то цитаты перечитываю и так далее, такого, конечно, нет. Вот я говорю, они возникают. Но есть, конечно, такие кратенькие молитовки, например, вот я люблю кратенькие молитовки, о которых святые говорят, да, которые у нас на слуху. «Господи, помилуй», «Господи, вразуми», «Пресвятая Дева» или «Богородица», «Умудри». Откуда вообще это идет? У нас святые отцы часто говорили, молитесь регулярно, пусть по чуть-чуть, но регулярно, да? Либо какие-то цитаты там, например, из Евангелия, кратенькие молитовки тоже вспоминайте. Вообще одна игуменья однажды в нашей беседе упомянула вот такую вот молитовку. Она что-то потеряла или забыла, не могла вспомнить какое-то слово. И она вот так обыденно, спокойно вслух произносит, прямо при мне, да. «Ой, Богородица, мудри, Господи, помоги». И я ей задала потом вопрос. Задаю вопрос в интервью, даже, по-моему, это осталось в нашем. «А можно ли так нам говорить, светским людям, мирянам?» И она сказала, «Конечно, то есть так Господь становится твоей жизнью, так и должно быть. То есть мы с Господом должны быть всегда, даже вот в кратеньких каких-то, да, молитовках». Еще мне очень нравится изречение старицы Сепфоры, которая тоже любила такую кратенькую молитовку, сокращенно я ее произнесу, «Господи, ты моя жизнь, ты мое сокровище» и так далее, да, то есть вот такая вот молитовка, она постоянно ее повторяла, это тоже все есть в записи, кстати, сохранилась аудиозапись, как она эту молитовку наговаривает, как раз священнику Мелхиседеку, отцу Мелхиседеку Артюхину, это настоятель храма Покрова Божией Матери в Ясенево, один из моих любимейших храмов Москвы, потому что там у нас в Нижнем храме икона Святой Земли. Это уникальный такой храм, где есть Голгофа, есть гробница Божией Матери, где есть Кувуклия. И на каждую Страстную Пятницу я старалась прийти туда, потому что там уникальнейший чин погребения плащаницы, когда вся плащаница розами, да, обсыпана благовония. И это, конечно, замечательный такой чин, который перенялся откуда? Мы его взяли из Иерусалима, то есть там так делают на Страстную, в Страстную Пятницу. И у них там Иерусалимский устав. То есть вот это тоже очень интересно. Службы длинные, ничто не сокращается, все четко. По уставу, как мы говорим, да, вот это литургическое богословие, литургическая вся эта красота сохраняется в полной мере. Ну и, конечно, какие-то цитаты из святых отцов обязательно, старец Паисий, святогорец, и не только, да, наших отцов древней церкви, либо древнерусской церкви, я имею в виду, но и современных отцов. Например, старец Паисий, святогорец, я очень его люблю, писала про него курсовую работу в Российском православном университете. Это такой современный греческий святой, наверное, известен он так, как наши преподобные Сергий и преподобный Серафим Саровский. Уникальный человек, наше время. Икона, кстати, его есть в Казанской церкви Иркутской нашей. Это современное письмо Николая Натиганова. Замечательный образ старца Паисия Святогорца. Вот его книги «Слова», это 5 томов, они, наверное, все расхватаны на цитаты в православном мире, потому что старец Паисий — это, конечно, уникальный святой, и он такой родной для нас, и очень интересно почитать его житие. И у него, кстати, память празднуется вместе с апостолом Петром и Павлом 12 июля.
Да?
Он уже прославлен и да, канонизирован.
Я не знала, да, вот это подробности.
Интересно, да. И такие моментики, когда выискиваешь для себя, то церковь становится для тебя родным домом, чем-то таким родным, откуда не хочется уходить, когда там есть проблемы, а проблем у нас немало, и мы о них знаем, да? А хочется наоборот, людям говорить о Христе, и чтобы они за Него, по крайней мере, держались и там оставались, несмотря на наши все человеческие дрязги.
Вот как раз про человеческие дрязги. Можно ли сферу православной журналистики назвать перспективной в профессиональном смысле?
Вы знаете, я бы сказала, что это как и христианство, это служение, да, это для избранных. То есть вот так вот прийти, я захотел писать про церковь, если ты не живешь в ней, очень сложно. И, как правило, такие люди не задерживаются в нашей сфере, потому что очень много нюансов. очень много нюансов, которые иногда могут и послужить в хорошем смысле, да, где-то в твоем росте, и иногда они выбивают. И выдерживают, держатся до конца, проходят вот этот путь те, кто со Христом. Вот я повторяю это, но это действительно так и есть.
Чем служение отличается тогда от работы, от профессионального труда?
Потому что когда мы живем и работаем в церкви, то есть это вместе, да, вкупе, и это невозможно разделить. Ну, по крайней мере, у меня так. То есть я живу в церкви, и я работаю, и это даже сложно это как-то разделить, потому что действительно это служение. И если не воспринимать это как служение, то будет непросто. Хотя и так непросто. И вот это понятие «служение», оно открывает тебе другие горизонты. То есть ты где-то можешь, например, если брать в практику, да, уходить в практический момент, ты можешь где-то потерпеть, что тебе не доплатили или вообще не заплатили, да. То есть такой момент денежный, он очень для современного человека важен. Потому что мы знаем, что у нас раньше вообще люди работали бесплатно, да, в церкви, у нас такая была тенденция. Сейчас у нас, слава Богу, в этом смысле что-то стало меняться. И, конечно, мы это воспринимаем как служение, но для современного человека, вот я повторю, очень сложно иногда объяснять, что, например, у нас задерживают гонорары, или у нас не выплачивают вовремя гонорары, да, в нашей сфере именно православной, либо еще какие-то проблемы. Но вот этот именно денежный момент, он очень важен, потому что у нас жизнь, к сожалению, нам диктует, да. Если бы мы заправлялись молочком, например, бензин, я имею в виду, да, то, конечно, другой вопрос. А когда нужно оплачивать бензин, продукты и так далее? Сейчас все, мы знаем, да, все, какая у нас вообще ситуация, все дорожает. Конечно, не каждый пойдет в православную журналистику, где платят небольшие гонорары. В разных сферах, я имею в виду, да, в разных СМИ. Телевидение – это одна сфера, радио, печатное. Я, например, говорю сейчас о печатных СМИ, где я работала, да, и работаю много лет. И еще такой момент, когда вот эта духовная брань, искушение, тем более мы работаем с монастырями, с монашествующими, разные ситуации бывают. И многие люди не выдерживают именно морально. Морально. И здесь, если ты воспринимаешь свою работу как служение, которое позволяет тебе говорить о церкви, о Боге и о таком высшем вообще призвании, это монашество, то есть мы прикасаемся к земной жизни будущих ангелов. Дьявол, враг, делает все, чтобы нас выбить, только чтобы мы об этом не говорили, не писали. И даже сами монашествующие, они же не всегда рады, извините, да? Когда мы задаем вопросы, когда мы хотим узнать, когда мы, получается, внедряемся во что-то такое личное, внутренний мир. И они отвечают на наши вопросы по благословению. Но я считаю своей журналисткой удачей, вообще вот такой, да, именно как журналиста, это когда люди тебе рассказывают не потому, что у них благословение, а потому что они раскрываются, и им хочется с тобой поговорить. И когда еще тем более говорят такие фразы, что я вот тоже получил, очень много общаясь с вами, например, вот мы приезжаем, репортаж снимаем, да, вот последний, кстати, у нас последняя поездка была с фотографом, мы ездили в Полоцк. В Полоцкий монастырь, где мощи преподобной Ефросинии Полоцкой. Сейчас мы готовим номер про двух Ефросиний, Московская и Полоцкая. И написали житие, наш автор написал именно двух Ефросиний. Очень интересно сравнить, посмотреть. И когда тебе там говорят, что мы тоже получаем пользу от общения с вами, но это дорогого стоит, и тогда ты понимаешь, что это действительно служение. Конечно, бывает по-человечески, и не хочется никуда ехать, и не хочется писать, и ой, да зачем мне это надо, и опять искушение, то есть это все очень непросто, то есть это вообще православный человек, православный журналист и православный человек, любой христианин, это человек сильный. То есть Господь себе готовит воинов Христовых, да? Это не громкие слова, это так и есть. И когда в этом работаешь и живешь, ты это ощущаешь. И это, конечно, непередаваемо, это очень трудно донести до современного человека светского. Потому что меня, например, очень многие люди не понимают, почему я столько лет работаю за небольшую зарплату, да, особенно по московским меркам, в одном и том же журнале. То есть я вроде бы пишу как об одном и том же, да, но на самом деле все разное. И каждый день у нас он новый, как и в церкви. Каждый день у нас праздник. Православные у вас каждый день праздник. Это мы знаем все, да, об этом говорят постоянно. Так это же здорово, это замечательно, это потрясающе на самом деле. А самый главный момент, это вот этот вопрос, закрываются все гештальты, так скажем, это вопрос истины и смерти. Это самый главный вопрос, в основном, с которыми люди приходят в храм. Да, что Господь нам открывает такое, что у нас нет смерти. Я, как часто говорю, ни один блокбастер американский не сравнится с тем, что сделал Христос ради людей. Он отдал себя на Голгофу, на страшнейшую смерть и распятие. И мы это вспоминаем каждую Страстную Пятницу. И вот это служение, еще раз возвращаясь к этой теме, я его видела. Я видела настоящих монахов. Я видела настоящих педагогов от Бога. Их мало, но они есть. И когда ты их видишь, схимницы. Однажды я видела схимниц. Они не были такие уже в преклонном возрасте, как часто у нас все-таки схимник, это уже преклонный возраст. Это было в Барнауле, в Знаменском монастыре, и они шли на литургию. То есть я увидела, как они идут утром, и увидела их лица. Это, конечно, непередаваемые эмоции. Я каждый раз, когда об этом говорю, у меня трепет. Вот трепет и мурашки, потому что это действительно были ангелы Господни. Это непередаваемое. Это не буддийские какие-то, да, вот эти все состояния, медитация. Это совсем другое. Это действительно то, что, к чему мы должны стремиться. Ну, то есть мы-то, понятно, конечно, нам до такой высоты далеко, и, может быть, мы ее в этой жизни никогда не достигнем, но то, что такие люди есть, и они молятся за весь мир, а что значит молятся за весь мир? Они на передовой в духовной брани с самим дьяволом, да, с самим врагом человеческим. И поэтому, конечно, увидеть такое – это непросто. При том, что у меня было очень сильное искушение, когда я приехала в этот монастырь, и очень сильное уныние меня прям набросилось, да, такое, вот это именно состояние такое. А потом я увидела этих схимниц, и я поняла, что такое вообще духовная жизнь. И это, конечно, такие моменты, которые вот так просто в жизни, конечно, редко где можно встретить. Это именно в этом надо пожить. Что такое вообще монастырь и что такое монашествующий. Поэтому у них это особое служение, а у нас свое. Но в любом случае это служение. Надеюсь, я понятно объяснила, потому что можно много говорить, конечно, на эту тему.
Спасибо большое. Пока, я думаю, все понятно. Мне понятно, я надеюсь, что нашим радиослушателям тоже. Подскажите, Христина, вы сказали, что не всегда люди идут навстречу открыто, да, и рады приезжающему к ним журналисту.
Ну, особенно в монастырях.
Особенно, конечно, в монастырях.
Да. Прячутся от нас.
Где та золотая середина, когда журналист православный раскрывает какие-то сакральные вещи, пытается их сделать доступными миру, между вот этим и неуместным каким-то вмешательством вот в эту удивительную жизнь церкви, удивительную жизнь монастырей? Как найти правильно журналисту вот эту золотую середину?
А вы знаете, это тоже, мне кажется, дар. Это дар и по молитвам. Потому что вот я, когда чувствую, что меня несет, или мне хочется задать излишние личные вопросы, я себя останавливаю внутренне и говорю: «Господи, помоги, вразуми, как спросить, то есть направь, прямо я прошу всегда». И тот человек, у которого я беру интервью, он же тоже молится, потому что это, извините, игуменья, например, или игумен, это митрополит, это епископ. Я делаю интервью с архиереями Русской Православной Церкви разных митрополий и епархий, и, конечно, нужно обязательно помолиться. И тогда Господь все управит. У меня были такие моменты, когда люди отказывали в интервью, а по-человечески я чувствовала и гнев, и непонимание какое-то, да, и вот эти страсти, они как раз, когда они взрываются в тебе в такие моменты, показывают, что нет смирения, нет послушания. В церкви без этого никуда. То есть смирять будет даже сама ситуация. Если не твой начальник, да, и вышестоящее руководство, то сами ситуации будут смирять. И поэтому, если вы хотите смириться до зела, как у нас говорят, добро пожаловать в церковные СМИ. Но это же ты должен быть к этому настроен, расположен. Они все хотят терпеть такие вещи, да, и не все готовы смиряться. Поэтому, конечно, я считаю, что журналист, который идет работать в СМИ, он, конечно, должен, во-первых, знать психологию, даже минимальную, да, какую-то, азы психологии. То, что, конечно, нужно знать свое дело, я имею в виду историю церкви, кто такой Христос, земную жизнь его, да, которая отражена, где у нас отражена? В иконостасе, в праздничном чине, да, иконостаса, праздничный ряд иконостаса. Элементарные вещи, конечно, должен знать, но еще нужно чувствовать. Вот эта грань, она приходит, наверное, с опытом и человеческим опытом. То есть здесь и возраст, может быть, влияет. Потому что когда мы были молодыми, 10 лет назад, все нам было нипочем. Но мы, конечно, всегда чувствовали эту грань. Но у нас такой журнал, чем он хорош, я его всегда, когда рекламирую, позиционирую его как современное СМИ. Несмотря на то, что мы официальное издание Синодального отдела по монастырям и монашеству Русской Православной Церкви, изначальная установка нашего руководства была такова. Пишем современным живым языком. Тема сложная, тема непростая, но нам надо донести вот эту красоту монашества через текст. И это непросто. То есть такие какие-то елейные, пространные тексты, мы от этого отказались, потому что этого слишком много. Это вот такой, у нас тоже, кстати, есть один из минусов, да, нашей православной журналистики, изобилие, преобладание елейности, вот такого пространных каких-то текстов, да, больше направленных даже на неофитскую, да, аудиторию. То есть это те, кто только делают первые шаги в храме, новоначальные мы еще их называем. А у нас было для всех. То есть, чтобы наш текст мог открыть любой человек, и он бы все понял. Ну, может быть, конечно, не проникнулся и не какими-то высокими духовными, да, материями, мы имеем в виду там Иисусову молитву или еще что-то, и стихия и так далее, но, по крайней мере, он бы понял, о чем он прочитал. То есть, конечно, термины церковные, да, православные, это все, ты к этому привыкаешь. Но вот именно живой текст, этого очень мало у нас. Это, кстати, вот один из, да, таких, одно из моих пожеланий, чтобы писали просто, четко, конкретно, без вот этой елейности, какой-то некой благоговейности чрезмерной, потому что у нас это есть. И, кстати, сейчас у нас новое явление, можно так сказать, да, в православных СМИ – это блогеры. Это отдельная тема, потому что среди блогеров много инфо-цыганов, и у нас сейчас продают все, что хочешь. Тебе продадут, да, и разные программы, вебинары, чего у нас только нет. Поэтому надо в себе вырабатывать критическое мышление. Православный журналист и человек, и христианин, любой верующий должен вырабатывать критическое мышление. А как его вырабатывать? Все очень просто, читайте Евангелие. Кстати, выходила книга в Сретенском монастыре, когда издательством управлял митрополит Тихон Шевкунов. Евангелие у них вышло с цитатами Христа, выделенными красным шрифтом. То есть ты открываешь Евангелие, и ты сразу видишь, где тут слова Христа. Это такая замечательная идея. Вот я рекомендую каждому журналисту найти это Евангелие. Оно сейчас уже не продается, но вот на Озоне, на Вайлдберрисе, на маркетплейсах можно поискать. Это замечательное издание. Ну, митрополит Тихон – это, конечно, такая глыба наша духовная, да, и такой мощный индикатор идей. И слава Богу, что меня сподобил с ним пообщаться. 3 дня я была в Печорах по его приглашению, делала материал о новой семинарии Печерской, да, которую он тогда возглавлял, и сделала этот репортаж для сайта «Православие.ру». И когда сам митрополит Тихон тебе сказал потом: «Кристина, пиши, ты талант, после такого...» Конечно, будешь продолжать, даже если когда не хочешь, да, порой вот эти руки опускаются, понятно, это тоже фраза, и не хочется ничего делать, потому что по-человечески иногда, конечно, это все непросто. Но когда такие люди тебе говорят, а через них говорит сам Господь, то есть тебя поддержит, поддержечка такая небольшая, потому что нам, кстати, православным журналистам очень не хватает поддержки. Да, у нас очень много разных наказов, указаний и так далее, а вот иногда просто сказать, что ты нужен церкви, ты нужен, ты здесь, это твое место, хорошо нам здесь быть, и ты нужен, это так важно. Вот, кстати, хочу вас поблагодарить, потому что вы нередко, это даже, может быть, не так явно говорите, но даете это понять. Поверьте мне, это очень ценно, потому что людьми надо дорожить, как я говорю, незаменимые есть. Это правда. Так что спаси Господи.
Конечно, правда. Каждый человек, в общем-то, незаменим. Такого же другого никогда не найдется. А вот хотела вас еще спросить о безоценочности материалов. Журналист — это ведь обычный человек, который старается подготовить свой материал безоценочно. Это даже преподают в университетах, этому учат на курсах. Вы не должны высказывать ярко свою позицию. Ваша задача — рассказать о том, как, когда произошло, а особо свою позицию при этом никак не выказать. Вот как православному журналисту, который считает себя еще и человеком служения, считает себя еще и человеком просветителем таким неким, справляться вот с этой проблемой?
Вы знаете, я тоже, конечно же, переживала все эти моменты, когда хочется высказать свое «я», проанализировать, что-то читателю донести. И это приходит с опытом и со временем, когда ты потихонечку можешь какой-то одной фразой донести в текст себя. Потому что, почему это важно? Раньше мне казалось, что нужно, наоборот, убирать себя вообще. И у нас не принято, даже, кстати, мне встречался такой редактор, который в любых интервью убирал местоимение «я». Даже когда говорит митрополит, архиерей, да, любой епископ, игуменья, игумен, на самом деле, мне кажется, это некий перебор. Потому что в каких-то конкретных случаях местоимение «я», оно просто нейтрально. У нас есть вот такое, когда я с этим столкнулась, для меня это было удивительно немножечко. Потому что, конечно, журналиста не должен якать, но если это говорит интервьюируемый, да, то это, ну, как бы имеет место быть. И у нас в журнале, слава богу, вот эта самоцензура, она, конечно, присутствует всегда, самоцензура, то есть ты сам себя цензурируешь, ты должен знать, что можно написать, а что нельзя. Но она не должна быть чрезмерной. То есть, например, я всегда стремилась быть таким журналистом, которого интересно читать. А чтобы было интересно читать, нужно себя немножечко убрать, но где-то добавить, потому что я заметила, что те авторы, которых я читаю, и которые пишут немного о себе, какую-то личную оценку чему-то дают, это интереснее, чем просто какой-то вот вылизанный, причесанный, как мы называем, да, текст, отшлифованный, идеальный. И я стала немного в свои репортажи и в интервью добавлять какие-то фразочки про себя. Очень деликатно. И я всегда благодарила наше руководство, руководство журнала «Монастырский вестник», что оно позволяло мне их оставить, потому что они очень оживляют текст. И я заметила, что на те тексты, где есть немного меня, а это тоже сложно было сделать, потому что мы привыкли себя смирять, как-то убирать, и мне было сложно про себя что-то добавлять. А когда я стала это делать, то есть это же тоже еще, смотрите, это выход из зоны комфорта. Вообще церковная журналистика, и для меня журналистика – это выход из зоны комфорта. И тут тоже происходит вопрос смирения, то есть это тоже духовная жизнь. То есть журналистика православная – это твоя духовная жизнь, это отражение твоего духовного пути. И вот эту золотую середину найти, конечно, сложно. Наверное, может быть, мы ее никогда и не найдем, но стремиться надо. Как однажды меня спросил один священник, успеваете ли вы читать книги? На что я ответила, я читаю очень много, каждый день, ну хотя бы по чуть-чуть, но иногда не успеваю. На что он мне ответил, надо успевать. И поэтому, конечно, с тем колоссальным объемом литературы, с которым я работаю, и то мне этого мало. Постоянно нужно возвращаться, все забывается. Я 15 лет работаю в этом, и все равно нужно постоянно себя проверять. Постоянно книги, книги. На рождественский пост одна стопка книг, на Великий пост другая стопка книг. Да, и я об этом рассказываю людям. И вот, кстати, преподавание, оно дает некую такую уверенность. И, кстати, преподавание очень здорово открывает в тебе новые грани, которые я потом могу использовать в своей журналистской работе, в журналистской деятельности. Но про золотую середину, конечно, вопрос, он такой сложный и двоякий, потому что я говорю, да, может быть, вообще цензура в журнале тебе просто не позволят писать. Но каким-то образом за 10 лет что-то такое вот свое мне удавалось, так скажем, внедрить. А еще было у нас одно интервью. Это как раз, кстати, к теме про кризисы я хотела сказать. Когда у меня был один из таких величайших, громко говоря, кризисов не то что веры, а в церкви, да, именно в церковной жизни. Что мне помогло выйти из него? Сделать интервью с тем человеком, который с тобой на эту тему открыто поговорит. И вот это интервью с игуменом Нектарием Морозовым, которое было опубликовано на сайте православия.ру, называется оно «Монашество. Зона особого риска», где мы поднимали эти вопросы, острые достаточно, но очень так аккуратненько, потому что все через Евангелие. Это интервью перепостили несколько православных СМИ. То есть оно было и в нашем журнале опубликовано, потом на сайте православия.ру и потом на других еще ресурсах. И вызвало шквал комментариев, эмоций это интервью, потому что мы наконец-то хоть немножко начали говорить об острых проблемах. Ну, хотя бы немного. Потому что у нас это не очень, так скажем, поощряется. Открывать какие-то, да, язвочки, наши проблемы на широкую аудиторию. Но об этом говорить важно. Хотя бы чуть-чуть. И я очень благодарна, повторю, рада, что мой редактор, игумен Петр Еремеев, тогда напечатал это интервью в нашем журнале.
Спасибо большое, Христин, что пришли к нам, что поделились вашими впечатлениями, ответили на все вопросы, которые я приготовила о православной журналистике. На этом наш разговор подходит к концу. Мы предлагаем всем желающим поучаствовать в добрых делах, которыми занимается Харлампиевский храм, и при храме благотворительный фонд «Спаси и сохрани». Вы можете стать волонтером или сделать пожертвование на сайте spasisohrani38.ru. Мы ждем ваши впечатления и пожелания, и, конечно, вопросы. Можете написать нам в социальные сети ВКонтакте, сообщество «Харлампиевский храм», или обратиться по телефону редакции 24 39 39. Послушать все наши выпуски вы можете на официальном сайте Харлампиевского храма harlamp.ru или на сайте газеты «Иркутск-Информ». А это был радиопроект Михаила Архангельского Харлампиевского храма города Иркутска «Архангельский глаз». И с вами были Христина Полякова, православный журналист, педагог, экскурсовод и выпускающий редактор журнала «Монастырский вестник», и я, Варвара Жукова. Всего вам доброго.
Архангельский глаз. Радиопроект Михаила Архангельского Харлампиевского храма города Иркутска.